Итак, добрый вечер, дорогие преданные. Ну, прежде чем, во-первых, я рада очень приветствовать вас. Я не ожидала, что меня здесь ждет так много преданных. И прежде чем я сориентируюсь, а я все думала, я ехала сюда и думала, почему я не могу почувствовать вообще, что мне здесь надо читать. Потому что обычно, когда я куда-то еду, ну, как-то заранее настраивается автоматически какая-то волна, что от тебя требуется. Но, насколько я понимаю, у нас сегодня просто воскресная программа, да? Вайшнава прана. У нас сегодня просто... Пожалуйста, поднимите руки, кто только знакомится с сознанием Кришны. Ну, тогда, значит, я прошу прощения у тех, кто старожилы. Вам придется, может быть, немножко сегодня меня потерпеть. И мы, может быть, ну, постараемся провести какой-нибудь средний разговор. И постараемся сделать так, чтобы всем было интересно. На самом деле мы представляем движение Господа Чайтани. И это движение, оно вышло в мир... Ну, буквально лет 40 тому назад. И, наверное, есть необходимость понимать. Спасибо большое. И, наверное, есть необходимость понимать вообще, потому что очень часто движение сознания Кришны, оно воспринимается просто как, ну, какая-то очередная религия, очередная секта, которая вышла в мир и, ну, может быть, как и все остальные религии, там пытается утвердиться или набрать последователей или еще что-то. То есть обычные какие-то материальные разговоры. Ну, наверное, мы должны немножко просто, если вы не возражаете, поговорим, да, а потом перейдем уже к более серьезным темам, о том вообще, что из себя представляет сознание Кришны или, иначе говоря, бхакти-йога. На самом деле, вот то, что мы сейчас так спокойно сидим и обсуждаем, будем обсуждать, или вообще, когда вы приходите сюда и обсуждаете бхакти-йогу, у нас складывается такое впечатление, что бхакти-йога, она всегда была доступна. В действительности, вы наверняка все слышали, что вообще понятие йоги, оно выходит из своих корней из Древней Индии, и на территории Индии были времена, где-то 5000 лет тому назад, существовало государство, которое называлось государством ариев. Существует очень много неправильных представлений о том, кто такие арии. Да? И одно из таких человечества... стала жертвой одной из таких неправильных концепций или неправильных пониманий ариев, когда, значит, идеологию ариев попытался реализовать Гитлер. Харе Кришна. Но на самом деле арийцы... это было государство, была цивилизация, были люди... которые имели конкретное отношение вообще к этому миру, к факту своего существования. Да? Их концепция, она начиналась с того, что они рассматривали реалии, которые касаются человека. Что за реалии? Конечно, мы являемся частью этого мира. Мы являемся частью этого мира, и на самом деле... можно сказать, что мы еще одна животная особь, да, природы. Но на самом деле есть одно обстоятельство, которое резко нас отличает от животных. Это разумность. И арии, они задавались вопросом, зачем человеку дан разум? Потому что если вопрос идет только о том, чтобы мы разум использовали для того, чтобы более изощренным образом поедать трупы, это наполняться враждебностью по отношению друг к другу и вести, просто иметь животный образ поведения, то для этого разум нам был не нужен. Да? И арии, они пришли к выводу, что разум человеку дан для того, чтобы он задумывался. Задумывался о смысле своей жизни. Потому что на самом деле, если мы обратим внимание, одна из самых удивительных способностей человека – это, будучи разумным, жить по течению обстоятельств. Вот как жизнь она ведет, так и ведется. Да? Арии, они считали, что человек должен тратить свою жизнь на то, чтобы правильно использовать свою потенцию разумности. А правильное использование потенции разумности – это постараться ответить на вопрос, кто мы такие, что означает жизнь вообще, каково предназначение всего того феномена, в котором мы находимся. Да? И они приходили к выводу, я сейчас не буду делать этих философских размышлений, потому что у нас просто обычная это воскресная программа, да? Я скажу просто в общем. Ведя очень серьезные рассуждения вокруг реалий этого мира, они приходили к выводу, что человеческая форма жизни существует для того, чтобы одолеть хищнические инстинкты и научиться любить. Когда религия говорит слово «любить», она под этим подразумевает нечто иное, чем когда вот это слово «любить» произносят обычные люди или атеисты. Итак, ариане считали, что человек, он должен тратить свою жизнь на то, чтобы очистить свое сердце, очистить свое сознание, и просто понять, а почему я вообще оказался в этом мире, полном хищнических инстинктов. И на этом пути они, ведя расследования, такие чисто психологические исследования, они пришли к одному очень интересному выводу, который на самом деле для вас не новый. Они пришли к выводу, что индивидуальность, она не является материальным элементом. То есть общеизвестная истина, да, для вас, что мы являемся духовным началом. Мы не элемент этого мира. Мы на самом деле не компонент этого мира. Почему? Потому что этот мир, он временный, он полный страданий, полный тройственных страданий, которые на самом деле преследуют человека на протяжении всей его жизни, и не только человека, но и все живое, да? Этот мир не предоставляет нам счастья, он вообще не расположен это делать. Это когда мы только рождаемся, мы думаем, что мир собирается нас развлекать. Да? И каждый из нас, вот каждый из здесь сидящих, на своем опыте перешел эту границу, да, когда он повзрослел. Что означает «мы повзрослели»? «Мы повзрослели» означает, мы поняли, что на самом деле этот мир не собирался нас развлекать. Да? И он показывает нам какие-то образы, нам кажется, вот-вот, вроде, вот тут сейчас будет счастье, тут сейчас будет то, что, о чем мы мечтали. И обычно материальный мир, он делает так, в этой руке морковка, а эта рука почему-то такая. И когда он показывает нам морковку, мы не видим этой руки. А как только мы подходим, чтобы морковку взять, эта рука выходит и лепит нам пощечину. Да? И каждый из нас по жизни получал таких пощечин, ну, не один десяток, скажем так, да? И поэтому мы понимаем, что на самом деле реалии этого материального мира, они таковы, что никому нет дела до нашего счастья. Но от того, что никому нет дела до нашего счастья, мы не прекращаем это счастье желать. Да? Самое удивительное свойство живого существа – заключается в том, что какое бы количество страданий ему ни дали, как только у него появится хоть секунда покоя, он сразу думает о том, чем бы насладиться. Да? И это стремление к наслаждениям, оно на самом деле является неотъемлемой частью живого существа.
И исследуя вот эти реалии, Ария, они приходили к выводу, что все те стремления, которые выражает живое существо, оно указывает на то, что живое существо имеет вечную природу. Потому что все, к чему мы стремимся, в этом мире такого опыта нету. Да? А даже самые неразумные люди, они и те понимают, что человек не может хотеть что-то такое, о чем он не имеет представления. Например, материальный опыт, он не предоставляет нам такой возможности, такого опыта нет, да, в материальном мире, чтобы какое-то живое существо могло жить вечно. Нету, правда? Но все живые существа хотят это. Да? И Ария, они задавались вопросом, откуда это желание? Откуда это, вот это, почему я не могу, почему я не устроен так, чтобы просто спокойно принимал идею своей смерти? Почему нельзя было так сделать, да? Почему обязательно вот этот дисбаланс, вот это, почему, если это противоречие между тем, что я хочу, то есть я хочу быть вечным, хочу наслаждаться, хочу иметь возможность все воспринимать, ни то, ни другое, в материальном мире ни у кого этого опыта нет, ни у кого нет этих вещей, да? И поэтому они приходили к выводу, что только вечный элемент мог из себя излучать вечные компоненты. И если мы, значит, понимаем уже, что мы на самом деле вечные живые существа, то разговор о том, зачем нам стоит жить, становится совсем другой. Потому что мы начинаем понимать, что мы не в том мире, для которого предназначены. И хотя мы в этом мире продолжаем искать счастье, на самом деле потом любой человек, который принимает духовную практику, он убеждается, сколько сил надо потратить, чтобы просто так включить свой разум, чтобы этот разум, наконец, хоть один раз правильно оценил бы лицо этого мира и понял бы, что в этом мире счастья такого, о каком мы мечтаем, нету. Да? И посмотрите, вот когда мы рвем вот эту надежду живого существа в этом мире найти счастье, сразу не хочется вообще жить. Да, потому что живое существо хочет это счастье. И религия, она обычно предназначена для того, чтобы решать именно эту проблему. Обычно религия, она состоит из двух этапов. Первым движением религия приходит, чтобы урегулировать наше материальное существование. То есть помочь нам помириться между собой. Помириться между собой, и вот это перемирие между живыми существами, а мы на самом деле, если не имеем религии, не имеем религии в сердце, потому что простое формальное принятие религии, там я нарисовала тилаку или повесила крест, или это одела чалму, от этого я религиозным человеком не стала. Это религиозный ярлык. А религиозный человек – это тот, кто следует принципам религии. Да? И на самом деле, если так посмотреть, все религии, они вот на этом первоначальном этапе предлагают живым существам одно и то же. Что мы делаем? У нас на самом деле есть два желания. Любой объект, который мы встречаем, мы сразу его оцениваем с точки зрения пригодности для своих наслаждений. Это молниеносный анализ, который делает любое живое существо, как только протянет руку, скажет: «Здрасте, я Арчи». Все. И сразу идет оценка. Это кто вообще? Вот тебе это приятный объект, это неприятный объект. С этим объектом хорошо общаться или нехорошо? Если хорошо общаться, мы общаемся. Если нет, это стараемся избежать, уйти. Да? Значит, первая задача. Насколько можно наслаждаться любым объектом, с которым мы встретились? Когда платформа общения это, мы получаем те реалии, которые мы имеем сегодня. Когда женщины надрываются, чтобы сделать вот это первое впечатление красивым. Сейчас уже надрываются и мужчины. Ну да, я извиняюсь. Да, то есть они оба надрываются, чтобы вот этот первый эффект сделать каким-то да, более или менее интересным, да, для того, чтобы когда протягивают руку, вот это первое с точки зрения наслаждения взгляд был бы этим, что ага, хорошо, да, хороший объект, можно продолжать общаться. Да? Второе, к чему мы стремимся при любом контакте, мы поднимаем вопрос, а кто кого превосходит. Да? Мы поздоровались, мы сразу думаем, ага, подожди, вот она умнее меня или я умнее ее? Там она богаче меня или я богаче? У нее лучше происхождение или что? На самом деле любая индивидуальность, она имеет 6 достояний, да? Она может, ну, в какой-то степени мы пользуемся от этой природы красотой, силой, богатством, не знаю, хорошим происхождением, знанием и возможностью быть независимыми. И вот когда мы выбираем, то есть когда мы этот вопрос превосходства ставим, мы ставим его именно с этой точки зрения. Вот из этих 6 пунктов, кто из нас больше этим владеет? Вот кто больше владеет, тот и превосходит. Да? Но что как только живые существа входят в контакт, они начинают вот эти 2 разговора, насколько ты согласен удовлетворять мои чувства, да? А он, в свою очередь, думает, насколько я согласен удовлетворять его чувства. А потом мы с этой надеждой подходим друг к другу. Это самая большая иллюзия вообще в этих отношениях, да, что каждому кажется, называется влюбленность, да, она настолько охмуряет человека, что человеку кажется, что перед ним стоящий объект вообще намерен его удовлетворять. Вот это самая большая форма иллюзии в этом мире. Да? И это вот бабочкой пошли, это уверенные, что сейчас нас будут удовлетворять. Называется это брачный обряд. Да? Потом, а что бывает потом, каждый из нас это хорошо знает. Потом мы оказываемся перед реалиями, что, извините, никто не собирается тут нас наслаждать. Все собираются нас использовать в наслаждении. Нет, причем не так, что только нас пытаются. Мы тоже пытаемся сделать то же самое. Да? Но то, что пытаемся мы делать, мы не замечаем. А вот когда пытаются с нами сделать, это ой-ой-ой. Вот это все, на самом деле, это все то поле, в котором живые существа общаются, если у них нет смысла жизни. Вот единственный смысл. Пободаться рожками, кто круче, кто не знаю чего, кто не знаю чего. Когда в человеческую жизнь приходит религия, к нам приходит личность. Его зовут Бог. Конечно, на нашей планете существует множество разновидностей религии. Буддисты, христиане, мусульмане, индуисты, иудеи и так далее. Да? Очень, у каждого... Вот это, у каждой национальности, у каждого государства, каждый человек говорит, у меня есть свой Бог, да, мне ваш Бог не нужен и так далее. Но во всех случаях, как только к нам приходит религия, к нам приходит Бог. И в каком бы образе он ни пришел бы он мусульманство, христианство или еще что-то, он всегда говорит нам одно и то же. Он говорит, ребята, вы не замечаете, да, что пока вы друг друга глотку грызете, вы счастливыми быть не можете. Потому что когда вы друг с другом соперничаете, пока вы поднимаете постоянно во взаимоотношениях этот вопрос, кто круче, кто должен наслаждаться, а кто должен служить, потому что это, да, вопрос? Нет, и вот если у меня ножка красивая, ты должен мне служить. Нет, если я деньги принес, ты должна мне служить. Все. Вот другого разговора нету между живыми существами. Или там, если у меня позиция круче, ты должен быть моим подчиненным. Нет, вот если я там не знаю, что ты должен быть. Это вот, мужчины, женщины, абсолютно все равно. Постоянно этот разговор идет, больше ничего, да? Теперь. Что самое опасное? Самое опасное то, что когда мы получаем эту возможность, или мы готовы, вот это самая противная вещь вообще в этом мире, да? Что для реализации вот этих желаний мы готовы, и давайте вернемся к реалиям нашего мира. Мы готовы друг друга убивать. Да? Мы же готовы убивать. Тюрьмы полны людей, которые убивают. То есть мы готовы для того, чтобы немножко насладиться, или там, я не знаю, какое-то превосходство иметь, или отобрать у кого-то если мы ленивые, там кто-то трудился, мы хотим это вот это. Мы готовы. Мы, это самое, вот если каждый человек посмотрит себя, на что он готов ради того, чтобы он свое желаемое получил, да, мы на самом деле очень быстро, очень легко поймем, откуда вообще возникает страдание. Был такой святой, Нарада Муни. У него есть один шикарный текст. Я этот текст повторяю каждое утро, чтобы его не забывать. Он гласит, Нарада Муни говорил, когда человек встречает того, кто более опытен, чем он, его сердце должно радоваться, потому что у него появилась возможность, не совершая ошибок, получить опыт. Когда он встречает того, кто равен ему, он должен с открытым сердцем принимать его и начать с ним сотрудничать. А когда он встречает того, кто слабее его, он должен взять его под защиту. И Нарада Муни продолжал. Он говорил, тот, кто не поступает так, тот подвергается тройственным страданиям материального мира. Этот текст, он очень важный, и, как я сказала, я каждое утро его повторяю, как только открываю глаза. Я напоминаю себе, что я должна уметь уважать тех, кто в духовной жизни гораздо опытнее меня, и всегда держаться их стоп, чтобы никогда не ошибиться. Я напоминаю себе, что с равными я должна не соперничать, да, а радоваться тому, что есть друзья, с которыми можно делать что-то вместе. И напоминаю себе, что все, кто вдруг окажутся слабее меня, должны получить посильную от меня помощь. Посмотрите, Нарада Муни на самом деле в этом тексте дал причину нашего появления в материальном мире. Нарушения в этих трех точках рождают страдания. В соответствии с философией ариев, вам интересно, что мы обсуждаем? Да? В соответствии с философией ариев, время во Вселенной делится на четыре этапа. И эти четыре этапа – это золотой век, серебряный век, медный век, железный век. Да? И когда наступает железный век, перечисляются различные металлы в соответствии с сердцем живых существ, которые воплощаются в эту эпоху. То есть на самом деле природа, она собирает живых существ, у которых золотое сердце. Оно собирает их вместе. И они живут просто в очень прекрасных отношениях друг с другом, в полной религиозности. Да? И святые писания ариев говорят, что мы с вами живем в эпоху, когда рождаются люди, живые существа, у которых сердце железное. Это означает, что в этом сердце, кроме вожделенного эгоизма, не осталось ничего. Вот все, кто деградируют до этого внутреннего состояния, рождаются в эту эпоху, в которую родились мы с вами. Да? Я понимаю, что это неприятно слушать. Но давайте вот сейчас просто вспомним. Каждый из нас пусть сейчас просто вспомнит свою жизнь и сам себе ответит, сколько у него было такого утра, когда он открывал глаза и думал о том, как он будет доставлять удовольствие кому-то. Да, потому что просто вот открывать глаза и думать, а вот сегодня я вот это сделаю то-то, она обрадуется. Вот этому сделаю то-то, вот это будет ему приятно. Вот это, или вот чтобы вот в таком ключе проснуться. Мы обычно просыпаемся угрюмые от тех обязанностей, которые нас обременяют, да? Мы сразу думаем о том, кто сегодня будет дергать нас за подол и что-то требовать от нас. И во всем этом на самом деле нет никакого добра. Вот это и есть внутреннее состояние, которое называется железное. То есть то, которое заинтересовано только в самоудовлетворении, больше ни в чем. Других живых существ, их счастья, их радости просто не существует. Да? И жители Кали-юги, этот век называется Кали-югой, мы, жители Кали-юги, приходим в религию с этой надеждой. Если удовлетворить свои желания, теперь с помощью религии. И это естественно, это нормально. Кришна там так и говорит. Четыре типа людей обращаются ко мне. Те, кто в беде. Да? Те, кому надо поправить свою экономику. Те, кто любознательные. И те, кто мудрые. Те, кто в беде и кто хотят поправить экономику, их всегда бывает гораздо больше. Да? Теперь. И вот, значит, именно поэтому... Потому что это век людей, у которых в сердце не осталось никакого величия. Посмотрите, мы с вами деградировали до той точки, когда мы отношения можем прерывать по таким мизерным причинам, да? Что иногда, вот так если просто со стороны посмотреть, что является темой прерывания отношений, можно выброситься в окно. Какая-то мизерность. По каким пустякам люди друг друга грызут. Там, я знаю, вот эту нервотрепку устраивают до последнего этого. Стакан пусть будет здесь. Где-то, где мои носки? А где деньги? А где вот это? Где вот это? Почему это не здесь? И вот такие разговоры могут стать причиной того, что два человека под одной крышей могут достичь до точки полной ненависти друг к другу. И так, когда смотришь, вот хочется спросить, а ну проснись, вообще, зачем вы это ссоритесь? Да? И когда они начинают рассказывать, почему они ссорятся, знаете, вот мне просто по роду деятельности очень часто приходится выслушивать, когда люди, скажем, заходят, и они начинают делиться, ну, чтобы просто получить, как они надеются, помощь в решении своих проблем. Вы знаете, 80% этих проблем, по тому серьезному лицу, как они обо всем этом рассказывают, бывает необходимость, я честно вам скажу, действительно быть йогом, чтобы не рассмеяться. Когда сбоку смотришь, с каким серьезным лицом человек о чем говорит. Да? Это источники его страдания. Вот это просто уму непостижимое что-то. До какой мизерности мы с вами дошли, да? И именно потому, что это такой век, и рождаются такие живые существа. Я даже, знаете, в последнее время, я даже сейчас не скажу сознание Кришны. Я скажу все цивилизации, которые имели в себе генерацию духовных истин, которые они были, скажем так, да, немножко такое невайшнавское слово скажу, которые были носителями света и добра, они все сейчас свои самые секретные технологии вывели и отдали человечеству. Вот то, что они хранили вообще, так, чтобы об этом знали только и только такие суперпосвященные люди, да? Все эти технологии сейчас выведены, и все эти технологии дарятся людям. Туда входит йога, туда входят буддийские, туда входит, так, скажем так, йога, фэншуй, космоэнергетика, я не знаю, там рейки, я не знаю, еще что-то, бхакти, вокруг которого мы сейчас сидим. Да? И значит, мы можем сказать так, что когда атеизм начал поглощать человечество, вот этот внешний слой религиозности, те, кто были носителями религиозных идей, а носители религиозных идей – это всегда носители добра, да? Они поняли, что пока они там сидят у себя по горам, по своим храмам, заняты только собственной медитацией, там, я не знаю, вот этой генерацией какой-то вот, ну, грубо говоря, своего света, да, человечество тут погибает, оно приняло какой-то путь вообще, в котором оно практически перестало отличаться от животного. Хотя кажется, что мы имеем это технический прогресс. Да? Но мы должны понимать, что если мы изучаем, например, археологию, историю, да, мы понимаем, что, конечно же, идея дарвинизма, ну, на самом деле, я не знаю, насколько вы сведущий, да, на самом деле идея дарвинизма сейчас практически 80% ученых даже не принимает. Да? Потому что мы понимаем, что англосаксы, они на протяжении столетий сидели в Индии, и Дарвин свою идею эволюции принес оттуда. Я не знаю, все ли здесь присутствующие знают слово самсара. Да, вот эта идея перевоплощений. Все знакомы с этой идеей? Кто не знаком? Да-да-да, реинкарнация. Это вот эта же самая идея, из которой сняли компонент души. Потому что веды говорят, душа, когда она грешит, она рождается тараканом, потом из таракана рождается, я не знаю, там, зайцем, потом из зайца еще чем-то, потом еще чем-то. Вот это все взял, сказал, ага, вот это очень хорошая идея, во. Значит так, эволюция была, он был таракан, потом перешел сюда, вышел из воды, стал ходячим, потом это самое, потом стал обезьяной, потом стал человеком. Все, вот тут все остановилось. Очень здорово. Причем он взял именно обезьяну, не только потому, что она похожа. Веды говорят, что из трех форм животных после этого, вот после этих трех форм рождаются в человеческом теле. И из обезьян человеком рождаются, человеком, но вот именно такими, как мы, это, не имеющим благочестия, не имеющими нравственности, практически не отличающимися от животных в своей конструкции. Да? Теперь, арии, они тратили свою жизнь на то, чтобы, как мы с самого начала сказали, отойти от животных инстинктов, а у нас четыре животных инстинкта, да? Это потребность доставать себе пищу, необходимость защищать себя, потребность обеспечивать себе отдых и обеспечивать потребность в размножении. Это вот четыре потребности, которые есть и у животных тоже. Оно есть и у человека. И когда человек, он свой разум тратит на то, чтобы удовлетворять только эти потребности, он практически ничем не отличается от животного. Да? Бхактивинод Тхакур, один из очень интересных и колоритных ариев, он проводит классификацию человеческой особи в соответствии с его уровнем развития. Да? И он говорит, человек, он считается нецивилизованным, если он занят только удовлетворением этих четырех потребностей. Первый симптом цивилизованности – это когда в жизнь человека входит не общество, а конкретного человека. Входит искусство и наука. Это уже означает, что человек все, вот эту свою разумную потенцию использовал на нечто большее, чем его используют животные. Да? И значит, когда в человеческом обществе есть искусство и, значит, наука, это означает, человек сделал первый шаг, чтобы оторваться от животных. Вторым шагом человек, вот вторая ступень цивилизованности, это когда человек придумывает принципы нравственности, то есть правила игры в общении. Так, это не так, что кто что хочет, может делать. А есть какие-то правила, называется этикет отношений. Да? Во все времена в человеческом обществе был или не было этого этикета, и просто властвовал кто сильный, или вырабатывался какой-то этикет. Например, как в наше время вырабатывается этикет, скажем, равенства между мужчиной и женщиной. Да? Теперь. Но эти законы нравственности имеют одну особенность. Человек их придумывает сам. И потому что он придумывает их сам, эти законы, они имеют одну слабость. Они не приводят людей к счастью. Потому что человек сам никогда не может учесть интересы всех. Согласны? Поэтому, когда человек разрабатывает какие-то принципы нравственности, обязательно кто-нибудь страдает. Например, если принципы нравственности пишут мужчины, страдают женщины, потому что они пишут: мы хозяева, вы слуги. Ничего другого они не пишут. Когда эти же законы нравственности пишут женщины, получается вообще другое. Мы царицы, вы эти, влюбленные пажи. Все, вот это, вот такая позиция должна быть. Да? Я королева, ты это, ножки, это, пыль вытирать. То есть мы должны понимать, что кто бы из человечества не составлял какие-то принципы, эти принципы, они имеют вот этот недостаток. Они не способны делать счастливыми всех. Потому что каждый что-то создает со своей колокольни. Но это уже второй уровень, потому что на первом уровне, это наш уровень, да? Когда человек, он может иметь искусство, может иметь науку, но быть безнравственным. Правда? Это вот у нас сейчас на каждом шагу это явление. Теперь второе, принимается нравственность. Третий уровень эволюционности, вам интересно пока? Да? Мужчинам тоже интересно? Значит, третий уровень эволюционности, это уже когда человек принимает, что есть Бог. Он просто принимает, да, вот есть Бог, но он этого Бога придумывает сам. Теперь так, и теперь получается, но если Бог есть, то для Бога принципы нравственности должны были бы быть вот такие. И тогда он пишет принципы нравственности от имени Бога. Уже хорошо, что Бога, да, но все равно свои. И эти принципы, они тоже не делают людей счастливыми. Потому что, знаете, дорогие мои, где бы люди ни собирались, вот так, как мы сейчас собрались, обсуждается на самом деле только один вопрос. А можем ли мы быть счастливыми? Другого же вопроса не обсуждается, правда? И именно эта надежда нас приводит в одну аудиторию, в другую аудиторию, в это общество, в то общество, к каким-то книгам, к каким-то людям. Мы ищем этот ключ. А могу ли я, вот конкретный человек, быть счастливым? Или я не могу это сделать? Теперь. И вот когда от Бога пишется, это все выдумано. И потому снова, то есть человечество, оно конкретно человек, и человечество в общем, пока оно идет за своими измышлениями, оно на самом деле разрабатывает одну систему страданий за другой. Но если Бог есть, то Он должен свое мнение сказать сам. Согласны? Если он есть. Он должен сказать сам. И как можно вот это отличить? Вот это сказал Бог, или это просто сказал человек от имени Бога? То, что сказал человек от имени Бога, если мы берем и практикуем, ну хотя бы так, ну 2 месяца. Можно же, нет, на что-то потратить 2 месяца, посмотреть, что это дает. Если мы практикуем это 2-3 месяца, мы видим, что оно ничего в нашей жизни не изменило. А когда что-то дает Бог, при условии, обращаю внимание, при условии, если практиковали, вот если мы приняли его указание, оно должно дать конкретный результат. Какой? Всевышний Господь, Он принцип любви. Вам не интересно, да, девочки? Мы можем о чем-нибудь другом поговорить. Да? А какая-то проблема есть?
Сидеть немножко
неудобно. Сидеть неудобно, да? Ну, я не знаю. Простите тогда, пожалуйста. Ну, можно, ну, да, да, там.
Здесь сейчас круто, извините, сейчас подождите.
Да, и значит, мы должны понимать, дорогие мои, да, что Всевышний Господь, Он принцип любви. То есть первое, что мы должны понимать, когда мы соприкасаемся с чем-то божественным, это то, что мы имеем дело с личностью, у которого есть одно намерение – делать нас счастливыми. А мы к Нему пришли именно за этим, правда? Когда нам говорят Бог,
мы туда складываем, я всегда говорю, вы знаете, вот этот же самый Бхактивинода Тхакур, это одна из личностей, которого я очень люблю и которому я служу уже 3 года. Он, знаете, он так красиво говорит. Он говорит, нет в этом мире ничего хуже духовных притворщиков. Да? Ничего хуже в этом. Посмотрите, в мире есть маньяки, есть насильники, убийцы, не знаю еще что. А Бхактивинода Тхакур говорит, ничего хуже, чем духовные притворщики, в этом мире нет. Почему? Потому что когда люди приходят в религию, они на алтарь религии кладут свою последнюю надежду обрести справедливость. И обмануть их там, это значит по-настоящему быть негодяем. Да? Потому что одно дело, когда нас обманывают там, где мы сами в этой стойке. Да? И у кого-то кулак оказался сильнее, и он дал мне. Все, тут вопросов нет. Я сам полез в драку, когда я участвую в материальном мире, это означает, я согласился участвовать в этой драке. Если кто-то оказывается сильнее, все, пардон, извините. Он оказался сильнее, он взял свое. Я оказался слабее, никто меня не просил влезать в эту игру, будучи слабым. Да? Но когда человек приходит в религию, он на этот алтарь кладет последнее, свою последнюю надежду вообще. Вот, получить это, да? И когда вот эту территорию захватывают притворщики и начинают обманывать людей, и сами не веря в Бога, предлагают людям религиозный образ жизни, да, говорят от имени Бога, делают какие-то обряды от имени Бога, когда не имеют никакой божественной силы в себе, да? Мы верим им, предаемся им, потому что привыкли. Например, если... Я, например, возьмем меня, да? Я родилась в христианском государстве, и естественным образом у нас как-то сейчас так принято, да, что ты где родился, естественным образом ты принадлежишь этой религии. И ты естественным образом считаешься христианином, хоть ты будь атеистом последнего лба вообще. Все равно, ты считаешься, что ты христианин. Раз ты там родился, значит ты христианин, все. И вы знаете, вот я смотрю, да, скажем, вот, например, в ведическом обществе, когда проводился брачный обряд, и священник проводил этот обряд, арийское общество, оно было основано на настоящей религии. Об этом сейчас у нас речь. Оно было основано на настоящей религии, и когда искренний религиозный человек, а человечество допустило одну огромную, христианство допустило одну огромную ошибку, оно отделило религию от мистики. Мистиков всех брали, сжигали, убивали, шкуру снимали, не знаю, знахари этих всех выгоняли из церкви, не знаю, что делали. А на самом деле мистика – это неотъемлемая часть религии. Потому что любой человек, который искренне занимается религиозной практикой, он одолевает влияние материального мира. А если он одолевает влияние материального мира, он на первоначальных этапах обретает мистические силы. Сначала религиозный человек обретает мистические силы. И только потом освобождается от этого мира, уходит в духовный мир. Да? И поэтому в арийском обществе, когда религиозный церковник, он соединял брачный союз, да? Ну, там, вот они одевались так, как индусы сейчас одеваются, как я одета, потому что на самом деле я одета не так, как индусы. Мне не интересно быть индусом. И они связывали, да, вот они брали конец сари женщины и связывали его с одеждой мужчины, да. Вот, и когда они этот узел делали, они в этот узел вкладывали свои мистические силы. И этот союз не мог разрушить никто. Ну, сейчас, как христиане говорят, заговаривали, да. Сейчас за заговорами мы идем к знахарям. А эта сила должна быть именно у духовных людей. Да? Потому что это духовные люди, они... Вот посмотрите, скажем, если есть религия, в религии, это духовные люди принимают роды,
духовные люди дают имя, духовные люди дают посвящение, духовные люди делают обряд бракосочетания, духовные люди провожают человека в тот мир. Да? И для того, чтобы вот на всех этих этапах жизни человек был счастливый, духовный человек должен иметь эту силу, обеспечить это счастье, обеспечить вот это все. Да? А сейчас у нас вот так разделилось. Тут религия, она существует только для того, чтобы давать идеологию. Да? А когда нам нужна какая-то сила, которая конкретно как-то вмешалась бы в нашу жизнь и что-то дала, начинаются экстрасенсы, знахари, мнахари, не знаю, пятое, десятое, седьмое, не знаю что. Да? Почему это опасно? Потому что когда мистическая сила, она находится не у духовных людей, они злоупотребляют ею. Вот каждый человек, который хоть один раз побывал вот у этих, кого я перечислила, он по себе знает, это крючок. Но что он делает? Он сначала тебе помогает. Ты выходишь, думаешь, вай, как хорошо, все исправилось. Вай, какой он хороший. Вот чтобы ему там Бог вообще все это дал, все, все, все. Проходит немножко времени, у тебя начинаются снова неприятности. Ты сразу думаешь, ага, вот тогда, когда я туда пошла, долго было хорошо, надо вернуться. А на самом деле уже эту неприятность он и сделал тебе, чтобы снова вернуть тебя, чтобы ты ему платил. Вот эта вся система, которой занимаются, ну не все, конечно, но 80% заняты этим. Да? А религия ариев, они, знаете как, они мне нравятся, и я живу их жизнью, стараюсь, во всяком случае, жить их жизнью. Потому что в этой доктрине оно все настоящее. Да? Это или есть, или нету. То есть вот есть конкретное определение, что означает религиозный человек, брахман, то есть священник. Какие он должен иметь качества, какие он должен иметь силы, что он должен уметь делать. Например, смотрите, в арийском обществе, а вот интересно. Вопрос в конце. В арийском обществе, например, да, вы знаете, что за материальное благополучие и духовное развитие общества отвечал священник. Если он не справлялся с этим, и общество не было не обеспечено ни нравственно, его просто снимали. У тебя нет этого, нет этой силы, иди отсюда. Да? И священник, он имел эту силу. Потому что он кто? Он тот, кто связывается с Богом, если он вообще священник. Да? Он тот, кто связывается с Богом, и он тот, чей голос Бог слышит, если он чистый. Да? А когда Бог слышит, Бог это благость. Соприкосновение с ним, это означает иметь, соприкоснуться с Богом, значит иметь счастье. От Господа больше ничего не исходит, кроме счастья. Да? И посмотрите, вот когда человечество, оно приняло вот такие разнообразные опыты, где все это было вот так просто разгрыздано на сотни маленьких медвежат, мы в результате получили общество, в котором нет счастья. На сегодняшний день мы имеем вот это, да? Миллиардеры, которые наслаждаются этой жизнью на всю катушку, и которым вообще плевать вообще, как мы тут живем, по-большому. Мы им нужны только для того, чтобы были живы, чтобы обеспечивали их богатство. Ни для чего больше. И вот в этой ситуации, как я сказала, все, на самом деле, все религии, они выбросили, отдали человечеству все то, что было тайнами. Тысячелетиями это были сокровенные тайны духовных людей. Идею того, что Всевышний Господь, Он любовь, принес не Иисус. Эта идея была самой основополагающей идеей арийской доктрины. Бог Кришна. На самом деле, когда мы говорим Бог любви, это не означает, что Он Купидон. Да? Это не так. Это не означает, что он Купидон. И посмотрите, например, когда мы говорим «Бог», вот у очень многих бывает всегда такое-то, да? Как это Бог? Вот это разве Бог? Как может Бог быть как женщина? Да, крашеный, там, украшенный, не знаю, что это, что за мужчина такой? Потому что у нас такие представления, это чисто материальные представления, мы прикрепляем к Богу, да? Но если мы немножко подумаем, мы увидим, что вот это очень нормально, да, что если он Бог, это значит, он не должен быть старым. Потому что старость – это недостаток материального тела. Это в материальном мире старое тело – симптом мудрости. Если Бог сейчас старый, что означает, он 3 дня назад был молодой, и у него не было опыта, тогда он как нами руководил? Или что, он вечно старый? Если он вечно старый, у меня есть по отношению к нему преимущество. Я сейчас старая, а было время, была молодая. А он никогда не был молодым. Он вообще не знает, что такое молодость. И если мы так трезво посмотрим, какие у нас смешные представления о Боге, да? И я надеюсь, если вы уже здесь сидите, на самом деле вам, нам всем, не только вам, нам всем крупно повезло, что мы соприкоснулись с этой наукой. Я надеюсь, что если вы будете продолжать углубляться в эту науку, вы будете убеждаться, какая это глубокая наука о Боге. И как она учитывает абсолютно все ракурсы природы Всевышнего Господа. Да? Теперь. Итак, я сказала, что все религии, они выпустили в мир, чтобы решить проблему, можно так сказать, борьбы с атеизмом. И сознание Кришны, оно принесло миру очень интересную идею. Оно принесло миру идею, что Всевышний Господь, он молодой, красивый, в каких-то вопросах шаловливый, да? Вы по мере будете знакомиться с его природой, да? Но само слово Кришна значит тот, кто содержит в себе потенцию привлекать абсолютно всех живых существ. Если кого-то интересует его сила, он проявит свою силу. Если кого-то интересует его красота, он будет общаться с красотой. Если кого-то интересует еще все, что может интересовать вообще в Боге, можно получить от Кришны. Все остальные представления о Боге, они что-то не учитывают. Да? Теперь, Бог или старец, или он огонь, или его никто не может видеть, или я не знаю что, или вот у меня даже такой случай был, одна экстрасенс мне пришла, так говорит, Матаджарчик, вот с вами я могу поделиться, вы же духовный человек, да? Я говорю, ну да. Говорит, я Бога видела, я окаменела. Он сейчас скажет, я Кришну видела, я тут вообще упаду. Понимаете? Я говорю, ну, это был такой огромный стол, там сидели, значит, 24 человека, и Бог сидел вот во главе стола, и вот здесь, в черном костюме и в галстуке. Я говорю, вы с чего взяли, что это Бог? А мне сказали. И человек на полном серьезе верит, что вот это Бог. На самом деле, абсолютная истина, то есть Верховный Господь, он, конечно, является источником счастья и наслаждения всех живых существ, и ни старость, ни огонь, ни могущество, ни, я не знаю, там, ничто не может стать источником наслаждения для нас. Для нас источником наслаждения может стать красота, согласны? Красота, молодость, да, и вместе с этой молодостью мудрость. Да, потому что если он молодой и он не мудрый, то страшно зависеть от такого Бога. Да, потому что в любой момент может ошибиться, что-то не такое решение принять. Это же, да, пугает, когда смотришь, что Бог, он молодой. Да? Но мы должны понимать, дорогие мои, что по мере того, как вы будете приходить сюда, вам очень повезло с наставником, я на самом деле... Не потому, что он меня похвалил, и мы сейчас это друг другу дифирамбы будем петь, да, но
Я могу сказать, что вот то, что он делает, и вот тот факт, что вот человек, он пришел и просто с нуля сидел и что-то сделал. Знаете, я когда в первый раз была в Индии, я была потрясена одной историей. Была одна женщина, которая, она была очень возвышенным духовным человеком, она была госвамини, это самый высший уровень духовного развития, ну, не высший уровень, а, ну, скажем так, ладно, сейчас это не важно. И когда мне рассказали ее историю, она меня потрясла. Она была царевна. Она была царевна, и она приняла бхакти-йогу и пришла в дом очень, очень известного в прошлом духовного деятеля и зашла в пустую комнату в деревне, взяла священное писание и каждый день утром садилась в этой комнате и начинала это священное писание читать вслух. И она читала это священное писание до тех пор, пока вся деревня не собралась в этой комнате. Да? И она всю деревню вовлекла в духовную практику. Вот в этом смысле Вайшнава Прана, он практически сделал то же самое, да? То есть вот у него были эти стены. И, конечно, не было никого, я так понимаю, да? Кроме него и, может быть, двух или трех. Не было и тени. Да, вот еще хуже. Да, и вот то, что он, служа Богу, то есть такие симптомы, они на самом деле бывают, ну, люди всегда собираются там, где есть надежда. Надежда что-то исправить в своей жизни, и если Вайшнава Прана, он смог собрать вас сегодня здесь, это означает, что вы что-то надеетесь получить от Всевышнего Господа, и это нормально, мы все что-то надеемся от него получить. Кто-то духовное развитие, а кто-то Мерседес. Ну, и я хотела сказать, что религия, с которой вы соприкасаетесь сейчас, она имеет одну особенность. Вот если вы заметили, вот я когда пришла, мы вошли, мы преданными на самом деле сразу вошли в то настроение, которое является одним из самых важных особенностей бхакти-йоги. Все остальные религии на планете, которые существуют сейчас, пусть они меня простят, но я буду вынуждена сказать одно слово. Они немножко мрачные, правда? Потому что они основаны на процессах раскаяния. То есть, когда человек, он должен там бить себя цепями, или там сидеть в пещере, кушать кузнечиков, или вот еще что-то, да, то есть, всегда подразумевается почему-то, подразумевается, что в религии человек обязательно должен себя терзать, что принципы нравственности должны доставлять ему просто вот это, когда... Какое самое нелюбимое наше слово? Нет, обязанность. Самое наше нелюбимое слово – это обязанность. Правда? Это обязанность. И когда вот религия, она... Посмотрите, и это на самом деле, вот такую религию сделали атеисты. Это влияние атеистического времени религию сделало мрачной. Почему? Потому что атеизму нужно, чтобы люди, они... уходили из религии и были бы под их каблуком, финансировали бы, грубо говоря, их. Да? А для этого что нужно? Нужно, чтобы радость переместилась в поле атеизма. И поэтому атеисты, они развлекаются по барам, да? Ходят на концерты, слушают музыку, это, не знаю, идут туда-сюда. Совершенно свободные религиозные люди. Вай, религиозная жизнь – это платочек на голову, чтобы вообще молчал-молчала. Это смирение, только обязанности. Целый день раскаивайся, лбом бейся о пол, чтобы Бог тебя простил, чтобы он тебе не знаю что. И вот это такая мрачная жизнь, хочется сдохнуть. А душе хочется счастья. И поэтому, когда вот человек, он смотрит на такую религию, он говорит, не хочу. И вы знаете, когда я знакомилась с религией ариев, вот с тем, чем вы сейчас знакомитесь, пожалуйста, я почему вот это все сейчас говорю, потому что я так поняла, что среди вас есть много людей, которые только-только начинают практику.
Пожалуйста, помните всегда, что вы соприкоснулись с религией, в которой радость должна всегда идти на один шаг впереди. Как только вы потеряете радость от этого процесса, будьте уверены, вы уже занимаетесь не этим процессом, чем-то другим. Вы его практикуете неправильно. Потому что бхакти-йога, йога любви, она не йога-аскез. Это йога любви. И мы в бхакти-йоге на каждом шагу общаемся с элементами любви Бога. Да? Мы общаемся с его именем. Вот мы только что пели Харе Кришна мантру. Да? Мы общаемся с его именем, и, как вы видите, в традиции бхакти-йоги Бог не хочет, чтобы его имя выли. Он хочет, чтобы его имя пели. Да? То есть Богу нужно, чтобы, произнося его имена, мы испытывали бы радость. Да? Потому что его имя – это конкретно энергия любви. И мы должны дать этой любви выйти, состояться. Да? Посмотрите, если даже мы просто ничего не будем, вот это трансцендентальное, эти все сейчас оставим в сторону, да? Вся практика бхакти, она, даже если бы это был абсолютный материализм, и мы считали бы, что вообще Бога нету, сама эта практика наполняет жизнь человека радостью. Потому что человек с утра встает, он подходит к своему алтарю, то есть к своему святому месту, и он не наполняется вот этими, вот такими этими. Он открывает алтарь и начинает петь. Смотрите, когда с утра ты попел, вот это просто, вот просто, без ничего вообще. Бог сейчас оставим. Вот когда ты просто пел с утра, вот это шаг, и вот эта энергия в тебя прошла, да? Когда человек поет, он избавляется от угрюмости. Вы не замечали? Да? И поэтому бхакти, она состоит из веселых песнопений святых имен, из вкусной пищи, из общения со вкусной вегетарианской пищей, пищей, которая не освященной пищей, которая не содержит в себе греховных реакций, да? Если вы на протяжении 7 лет принимаете только освященную пищу, через 7 лет в вашем теле не остается ни одной материальной молекулы. Все ваше тело бывает освященным. Потому что ученые говорят, что каждые 7 лет в человеческом теле не остается ни одной старой молекулы. А если вы принимаете только предложенную пищу, да, это означает, что каждая молекула вашего тела через 7 лет бывает одухотворенной. Одухотворенная это означает, она теряет, скажем так, она теряет силу, причиняясь беспокойство. Да? Человек бывает вовлечен в самую возвышенную философию, и каждое обсуждение в бхакти-йоге это своеобразный психологический тренинг, в котором человек избавляется, если я скажу языком психологов, избавляется от негатива, да, и поднимается в другую плоскость, потому что общается с миром любви и учится любить. Да? Таким образом, в этом смысле бхакти-йога, она беспрецедентная практика. Потому что это духовная практика, полная радости. Если вы обратите внимание, больше нигде этого нету. Да? И поэтому я приветствую вас всех здесь. Постарайтесь всегда, я не претендую на то, что я не знаю, что вам сказала. Наверняка вы это слышали от своего наставника уже. Но я тоже еще один раз скажу. Постарайтесь всегда помнить, что природа бхакти, она радостная. Примите ее с радостью, и вы увидите, какие чудеса она начнет творить в вашей жизни. У бхакти есть только два правила, которые, если вы будете соблюдать, вы на самом деле реализуете все свои самые-самые сокровенные чаяния. Правило номер один – это не пренебрегать процессом. Я всегда рассказываю советский мультик. Помните это? «Сделай сам, Петя». Это «Загибай, загибай». Помните? Двое из ларца одинаково с лица «Загибай, загибай». Вот он когда пришел до этой печки, он что сказал? Кому пирожные, кому это что, вот это, что надо? А где пирожные? Надо самому испечь. Вот, что надо сделать? Это замесить, это порубить. Двое из ларца, давай сюда. Это замесить, это зарубить. Все сделали, да, пошли вон отсюда. Да? И он что сделал? Он все дрова туда, вот это не получается, это тоже пошел. Ай, так сойдет, плечом ударил, да? А что сделала печка? Выплюнула. И он сказал, вот это все, вот это надо есть. Вот пренебрегать бхакти, это означает получить вот этот плевок от бхакти обратно. Да? То есть сам процесс, он невероятно могучий. Но процессом надо заниматься. Вот как только вы трепетно примете процесс и позволите этой радости войти в вашу жизнь, то есть вы просто позволите бхакти просто развернуться в вашей жизни, вы увидите, какой мистикой она обладает. И какая она добрая на самом деле. Какой она обладает силой вообще. Знаете как? Та лучезарная энергия, я уже на этом языке скажу, которая будет просто клокотать в ваших всех чакрах, да? Вы просто не сможете больше без нее жить. Если вы будете соприкасаться с бхакти. Если же вы бхакти превратите в аскезу, что означает превратить процесс в аскезу? Ой, вот это выражение лица. Надо утром встать. Ой, сейчас чтобы ее не было. Кто меня дернул вообще с ней знакомиться, чтобы теперь иметь обязанность в 4 часа утра встать, повторить мантру? Да? На самом деле человек, который ни разу вот эту утреннюю программу полностью не делал и не получал ту лучезарность и освещенность, которую он получает, когда он исполняет эту практику, да, он никогда, вот мы просто иногда бываем информированы о бхакти, и нам кажется, что мы уже бхакти. Нет, быть информированным о бхакти, этого недостаточно. Бхакти надо заниматься. И все, кто занимаются, они вот уже привыкают к этому, да, что вот эта лучезарная, трансцендентальная энергия, она вошла в тебя, и все. Вот ты когда уже даже просто вот смотришь на другого человека, у которого нет соприкосновения с бхакти, да, вот эту разницу просто присутствующей в тебе энергии от него, просто физически ощущаешь, и ты уже никому не можешь уступить. Да? Это первая природа бхакти, которую нужно просто принять. Единственная аскеза, которую нужно делать, это привести себя в соприкосновение с радостями бхакти. Да? И второе правило, которым если вы будете пренебрегать, у вас будет множество проблем в духовной жизни. Это отношение друг к другу. Общество духовных людей – оно всегда разнообразное. Есть люди, которые в духовной жизни уже достаточно давно, у них есть конкретные результаты духовной жизни. Они так или иначе, надеюсь, если заняты духовной жизнью, то должны быть удовлетворенными в этой жизни, да? И есть люди, которые пришли только что, и из этих только что могу быть и я. Я, как обычно, шучу. Когда человек только приходит в духовное общество, у него бывает одна претензия, что все вокруг должны вести себя как самые совершенные духовные люди, и только он имеет право быть новичком. Только он имеет право ошибаться, только ему позволено что-то не знать, только ему позволено, там, я знаю, грубить, причинять страдания, и за это не получать никакого ответа. А вот все остальные, они должны за любой промах отвечать кровью. Вот это умонастроение нужно сразу оставить. И нужно понимать, что когда мы приходим в общество религиозных людей, это необычные люди. Вот сейчас вы здесь сидите, вы этого еще не знаете, но вы уже необычные люди. Почему? Потому что вам дан шанс. Духовная жизнь – это значит второй шанс. Вот мы в этой материальной жизни что-то творили, делали, хорошее, плохое, не знаю что. И у многих из нас очень какие-то могут быть проблемы, может быть, нехорошая судьба, плохое окружение, не знаю что. И когда мы приходим в духовную жизнь, эта духовная жизнь – это второй шанс. Второй шанс, который, если мы правильно используем, все в нашей жизни может измениться. Абсолютно все. Понимаете? Вот у меня здесь сидит ученица, и можно я приведу твой пример? Вот она сидит живая. Скажи, пожалуйста, практика, она изменила твою жизнь до неузнаваемости? Да? Вот это будет происходить. При одном условии. Она это все получила, потому что относилась к преданным именно так, как я сейчас говорю. Что как только мы пришли в общество духовных людей, мы должны понимать, они плохие, у них есть недостатки, они такие сякие, но они все необычные. Им всем дан шанс. И потому мы должны с самого начала поставить себе установку. Уважать себе подобных, потому что мы такие же необычные, как они. Уважать себе подобных. Мне дан шанс, и ей дан шанс, и вам дан шанс, и ей должна. У нас у всех один и тот же шанс. И вот то, что мы сейчас сидим здесь, он уже, вот этот факт уже говорит о том, что какими бы ни были плохими мы, что-то хорошее у нас есть. Потому что плохой человек, ему незачем приходить в религию. Плохой человек для того, чтобы реализовать это все, уходит совсем в другое общество. Да? Когда вы видите человека, который вот с такими глазами может сидеть и слушать духовные темы, это уже говорит, да, что он необычный человек. Что если даже он плохой, он пришел, вошел в эти стены, чтобы стать хорошим. Вот если вы с самого начала духовной практики возьмете себе за правило не мешать друг другу, стать лучше, у вас абсолютно все будет в порядке. Ну и я надеюсь, сейчас уже все ждут, просад будет. Нет, не будет просад. Ну тогда, значит, я не знаю. Если, ну, я думаю, что вы, наверное, уже устали, да? Ну да, Хари Кришна, что-нибудь сделаем. Вот это все, что я хотела бы, наверное, поговорить сегодня, потому что я так понимаю, что сегодня было что-то типа воскресной программы. Простите, если я не оправдала ваших надежд. Да? И я желаю вам всем, те, кто они только пришли и встали на духовный путь, я желаю вам всем, всем огромных-огромных удач на этом пути. Огромных удач. Пусть ваш духовный путь будет абсолютно беспрепятственным, пусть он будет полон только радости. Я на самом деле уверена, что если вы правильно займетесь бхакти, а я практически не сомневаюсь, что у вас такой наставник, который поможет вам это сделать, да, что если вы будете правильно заниматься бхакти, и когда вы получите соприкосновение с Господом Шри Кришной, быть неудовлетворенным будет просто невозможно. Поэтому я еще раз желаю вам всем удачного соприкосновения с бхакти. И, пожалуйста, постарайтесь в этой практике стать счастливыми. Hare Krishna.
Я прошу прощения, что мы не рассматривали ничего очень глубокого, очень серьезного. Я обычно, он меня хвалил как раз за то, что у меня есть привычка очень углубляться в духовные темы, да. Но просто вот эта разница присутствующих людей не позволила мне, поэтому те, кто ожидали сегодня углубленного обсуждения, я прошу вас прощения и спасибо за терпение, с которым вы высидели. Я буду здесь до 8 числа. И вот я бы хотела обсудить вопрос уже, если есть какая-то тема, конкретная тема, которую вы хотели бы выслушать от меня, независимо от уровня сложности, я готова к обсуждению. Что бы вы хотели послушать от меня, пока я здесь?
Нет, ну как и вопрос, может быть, как тема будет, ответ был бы. Ну вот, когда слушаешь таких людей, то как бы ты понимаешь, что это действительно важно делать это, как бы, ну, давать это знание людям. Но когда ты говоришь, пусть даже те же самые слова, эффекта такого не происходит. В чем секрет, как бы?
Секрет? Ну, секрет в степени реализации. Какого-то никакого другого секрета нет. Секрет в степени реализации. Я практически, я всегда это говорю и всегда получаю удивленные лица преданных, но я на этом настаиваю. 6 месяцев правильной практики бхакти, и вы будете преданным, которому даже разговаривать не надо, на которого люди просто будут смотреть и будут задавать один вопрос. Откуда ты это взял? И тебе нужно будет просто показать пальцем, сказать вот здесь. И все будут брать. Просто вот, вот это нужно, чтобы практика была правильной. Если вы хотите, мы можем завтра немножко поговорить о правильной практике, потому что я говорю правильной практикой, может быть, не совсем понятно, что это такое. Да, пожалуйста.
Мне хотелось бы тему такую раскрыть. Священник, ну, ведический священник. Потому что лжепророка, лжесвященника, лжежрецов достаточно много. И информационное поле Земли забито.
Да, я согласна.
Хотелось бы от вас услышать вот эту тему, раскрыть ее более полно. Потому что весь мусор и весь очень много негатива именно. То есть вы затрагивали, несколько раз вы сегодня в лекции затрагивали эти темы, то есть вот таким вот образом по спирали. Но хотелось бы вот услышать это дело.
Что более... упало?
Что в космосе?
Священник, я на русском языке говорю.
Я понимаю, о чем вы. Да.
Хотелось бы узнать более.
То есть вы хотели бы получить систему, по которой вы могли бы оценивать.
Нет, даже не система, а, наверное, критерии.
Ну да. Ну, это я понимаю под этим систему.
Система здесь.
Да, пожалуйста.
А еще бы хотелось бы отношения мужчины и женщины.
Это так можно немножко сегодня
чуть-чуть. Ну, знаете как, если вы не очень устали, я предлагаю сейчас сделать киртан стоя, то есть танцуют все. Наши преданные сыграют и танцуют все. То есть мы сейчас разомнемся, сядем, и я вам так дарю женщину-мужчину. Пожалеете, что спросили. Согласны?